17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Останки императрицы Марии Федоровны похоронены сегодня в Петропавловском соборе Петербурга. В Грузии задержаны российские офицеры, подозреваемые в шпионаже. Правозащитник Лев Пономарев объявлен узником совести. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Петербурге сегодня завершилась церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Отныне она будет покоиться в Петропавловском соборе, где похоронены представители царской династии Романовых. Из Петербурга передает Александр Дядин.
Гроб с прахом императрицы Марии Федоровны сегодня захоронен в соборе святых Петра и Павла Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Этому событию предшествовала торжественная панихида в Исаакиевском соборе, которую отслужил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Выступая перед собравшимися, он сказал:
«Сегодня мы отдаем дань благодарной памяти дочери датского королевского дома, которая стала верной супругой российского императора Александра Александровича. Горячо полюбив ставший для нее единоверным православный русский народ, императрица Мария Федоровна много сил положила для блага нашего Отечества. Ныне императрица Мария Федоровна, имевшая желание быть похороненной в России, возвращается в дом, ставший для нее родным».
В церемонии перезахоронения участвуют многочисленные гости, среди которых около 60 членов Ассоциации дома Романовых, приехавших в Петербург из разных стран мира. В Петербург также прибыли из королевства Дания кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри, кузен британской королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский, представители некоторых других королевских домов Европы. В соборе святых Петра и Павла с гроба был снят императорский штандарт, и гроб с прахом императрицы Марии Федоровны опустили рядом с могилой ее супруга, императора Александра III. Святейший патриарх Алексей II и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир бросили на крышку гроба горсти земли, которую специально передала для церемонии королева Дании. К могиле были возложены венки, в том числе от президента России и от датской королевской семьи. Прозвучал 31 пушечный залп. По количеству залпов, которые были произведены ровно 140 лет назад, когда датская принцесса Дагмар, впоследствии российская императрица Мария Федоровна, впервые ступила на русскую землю. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И все-таки есть ли полная уверенность в том, что императрица Мария Федоровна желала быть похороненной в России? Об этом в материале, который подготовила наш московский корреспондент Лиля Пальвелева.
Мария Федоровна умерла в эмиграции в 1928 году на своей родине в Дании и была похоронена в усыпальнице датских королей, там же, где ее родители. Она единственная из российских венценосцев, чья могила оказалась за пределами России. Между тем, в Петропавловском соборе давно было предусмотрено место для захоронения Марии Федоровны рядом с могилой ее мужа и сразу же после его кончины. Сейчас много говорят о чисто гуманитарном аспекте перезахоронения, о том, что это воля самой императрицы, что теперь она окажется вместе со своими близкими. Подчеркивают, что в России провела более 50 лет. Особый акцент делают на том, что исповедовала православную религию, так что и местом упокоения должен быть православный собор. Однако был ли смысл проводить столь пышную, растянувшуюся почти на неделю траурную церемонию в связи с не самым известным, полузабытым деятелем российской истории? Симптоматично, что даже имя, которое носила датская принцесса, пока не перешла в православие и не стала Марией Федоровной, все сейчас, даже ученые, пишут и произносят по-разному. Одни – Дагмар, другие – Дагмара. Мария Федоровна действительно всегда оставалась немного в тени, но это один из наиболее ярких представителей царской семьи Романовых, утверждает авторитетный историк, руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов.
Первое, она ту традицию благотворительности, которая возникла в России в конце 18-го, начало 19 века, подняла на очень высокий уровень. Она свою тезку Марию, это мать императора Александра I и Павла I и Николая I, она развила еще больше. Она была руководителем Российского Красного Креста. Это первое ее значение, первый вклад в российскую историю. Она помогала сирым и недужным. Второе. Женщина не публичная, она оказывала очень сильное влияние на политику, на Александра III. Это очень сложно, конечно, восстановить, да, вот где и как. Но, безусловно, одна вещь. У нее был очень серьезный конфликт с женой Николая II, очень серьезный. И она чувствовала надвигающуюся беду и, в общем-то, как мне кажется, пыталась что-то предпринять. Но при таком безвольном сыне, совершенно бесцветном сыне, сделать было это очень сложно. И вот, понимаете, две иностранки, Александра, допустим, жена Николая II, и вот Мария Федоровна, жена Александра III, это как бы лед и пламень. Может быть, вот эта вот разность и поспособствовала тем событиям страшным и трагическим, которые произошли. Но она уже по определению, как вдовствующая императрица, уже ничего не могла сделать, тогда как царствующая императрица обладала определенными.
А правда ли, что Мария Федоровна так до конца своих дней не узнала о смерти сыновей и внуков?
Я не могу это утверждать. Я бы сказал так, известно точно, что она не верила. Вот это точно. То есть, естественно, у нее сведения были о том, что убийство совершено, но она в это не верила. Она думала, что еще в большевистских тюрьмах, очевидно, хранится все это дело. Вообще, все эти эпизоды, в частности, убийство ее сына и семьи сына, вы знаете, я думаю, что через какое-то время мы будем свидетелями очень многих выдающихся открытий исторических. И открытия эти будут связаны прежде всего и исключительно с архивами Западной Европы. Понимаете, многие архивы царствующих династий закрыты до сих пор. Многие дипломатические документы, в частности переписка дипломатов разных стран, она до сих пор закрыта. И вот я жду такого момента, когда это уже не станет столь болезненным почему-то. Потому что наши все архивы по этой теме были открыты еще с 93-го года.
К сказанному Владимиром Козловым добавим. Перезахоронение Марии Федоровны в известном смысле символично. Это последняя императрица, которая может быть захоронена в Петропавловском соборе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Коротко о других новостях дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 6 российских военнослужащих. Об аресте двоих объявило сегодня утром Министерство внутренних дел страны. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после очередного, уже второго за последние дни, нападения на мечеть в Ярославле. Организация Международной амнистии объявила узником совести руководителя российского общественного движения за права человека Льва Пономарева. 26 сентября суд приговорил Пономарева к 3 суткам ареста за участие в несанкционированном пикете памяти жертв теракта в Беслане. В Берлине безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между представителями Европейского союза и Ирана Хавьером Саланы и Али Лариджани. В Багдаде при взрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли не менее 7 человек, десятки получили ранения. Первый взрыв произошел около полицейского блокпоста, второй рядом с рестораном. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал после того, как реформистская партия Г-17 объявила о выходе из нее. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда по четвергам, это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Работа лингвистов в российских деревнях. Фестиваль «Новая драма», театральный фестиваль, который прошел в Москве. Нелепая поэмка театра юного зрителя и новое пособие по единому государственному экзамену по истории. Так, эти и другие темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 21 час по московскому времени. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Перешла ли гильдия издателей периодической печати под государственный контроль после избрания нового руководства гильдии? Об этом ведущий программы «Радио Свобода. Час прессы» Виталий Портников беседовал с вице-президентом гильдии издателей периодической печати Евгением Абовым.
Ну, начнем с события, которое совпало практически с проведением этой ежегодной выставки конференции. Одна из газет, которая только начала выходить как подарок к проведению этого ежегодного мероприятия, возможно, как своеобразный сюрприз для гильдии издателей периодической прессы, сообщила, что гильдия как раз вот сейчас попала под государственный контроль. То есть стала одной из многочисленных организаций, которая полностью контролируется государством. Действительно ли можно согласиться с подобным утверждением? Действительно ли сегодня издатель и чиновник – это единое целое в России?
В данном случае речь шла, видимо, о том, что отраслевая ассоциация гильдии издателей периодической печати, которая объединяет основные издательские дома России, эта ассоциация провела свое ежегодное собрание. На этом собрании, в соответствии с уставом, избирался новый президент. И в результате этих выборов на должность президента был избран Александр Горбенко, генеральный директор «Российской газеты». Как известно, «Российская газета» — это газета, которая принадлежит и финансируется из бюджета, частично, правда, финансируется из бюджета российского правительства. Это, естественно, это вызвало массу вопросов. И, видимо, одним из результатов этого любопытства стали вот такие публикации. А причина, почему был выбран именно Александр, и почему 79% представителей издательской индустрии проголосовали именно за него, причина заключается в том, что отраслевая ассоциация считает, что на этом этапе ее главный акцент своей деятельности она должна сделать на лоббирование интересов индустрии в законодательных структурах, в органах исполнительной власти, а также во взаимоотношениях между самими издателями и смежниками, там, распространителями, бумажниками, печатниками, полиграфистами, медиаизмерителями, рекламщиками и так далее. Мы в данном случае приглядывались и к Александру Горбенко, ну, я вижу, мы – это те, кто голосовал за него, и сами выдвинули его на эту позицию, потому что имели достаточно успешный опыт работы с ним в качестве председателя комитета по предпринимательству в СМИТ при торгово-промышленной палате. И проявил себя как очень эффективный, очень влиятельный и стратегически мыслящий руководитель, который может представлять интересы индустрии во взаимодействии с законодательными структурами и с органами исполнительной власти. Он сделал это эффективно.
Но тут есть более простой вопрос. А на что там, собственно, в гильдии государства влиять, по большому счету? Что оно такое может изменить в деятельности людей, издающих прессу?
Ну, тут можно разные строить предположения, как можно влиять. Государство, как правило, теперь ведь у нас влияет на прессу не через редактора.
Ну, вот в том-то и дело, да.
Видимо, вот тут такую можно провести аналогию. Но как это делать через отраслевую ассоциацию, признаться, мне очень трудно себе представить, мне даже пофантазировать на эту тему довольно сложно. Во всяком случае, до сих пор в решении тех проблем индустриальных, которые ставила перед собой гильдия издателей, государство нам пока только помогало. Вот в лице федерального уполномоченного органа, Федерального агентства печати и массовой коммуникации, у нас была поддержка.
Напомню, что с вице-президентом гильдии издателей периодической печати Евгением Абовым беседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Московское время 17 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Центральная тема дня в России. В Грузии арестованы 6 офицеров группы российских войск в Закавказье. 11 грузинских граждан, российских военнослужащих, обвиняют в шпионаже граждан Грузии в измене родине. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Утром в четверг стало известно, что сотрудники департамента контрразведки МВД арестовали еще двух российских офицеров, военнослужащих группы российских войск, Амирана Асланяна и Руслана Скрыльникова. МВД Грузии утверждает, что они сотрудники Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской армии и занимались на территории страны шпионской и подрывной деятельностью. Как и четверо офицеров, а в том числе резидент ГРУ в Грузии полковник Савва, арестованные накануне в Тбилиси и Батуми. После ареста двух офицеров оцепление вокруг здания штаба группы российских войск снято, хотя российская сторона и не выдала седьмого подозреваемого в шпионаже, подполковника ГРУ Пичугина, скрывающегося по утверждению главы МВД на территории штаба, пользуясь дипломатической неприкосновенностью данной территории. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили утверждает, что группа офицеров ГРУ завербовала 12 граждан Грузии, 11 из которых также арестованы. Этой группой руководил из Еревана полковник ГРУ Анатолий Иванович Синицын, который причастен к организации в горе теракта 1 февраля 2005 года. В течение нескольких лет эта группа осуществляла разведывательную деятельность. У нас была информация, что группа готовила серьезную провокацию, поэтому мы решили принять срочные меры. Шпионов интересовали оборонные программы Грузии, программы сотрудничества с НАТО, наши планы по интеграции в Альянс и развитии военного сотрудничества с западными государствами. Вчера арестованных, которые находятся в следственном изоляторе МВД, навестил представитель посольства России в Грузии. Он заявил, что подозреваемые содержатся в нормальных условиях. В интервью грузинскому телевидению посол Грузии в России Ираклий Чубинишвили сказал, что накануне в МИД России у него состоялся очень жесткий разговор в связи с прошедшими арестами. Тем временем министр обороны страны Ираклий Окруашвили заявил, что в 2005 году, когда грузинские контрразведчики арестовали российского офицера, причастного к теракту в городе Гори, в результате которого несколько человек погибли, грузинская сторона пошла навстречу Москве и выдала задержанного офицера. Однако, по словам главы оборонного ведомства, Россия не прекратила подрывную деятельность на территории Грузии, поэтому отныне Грузия будет действовать гораздо более жестко. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Грубая атака на политического соперника – лучший способ предвыборной агитации. Судя по всему, к такому выводу пришли многие из членов Конгресса и претендентов на их места. За полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс кандидаты выпустили на телеэкран первые 30 предвыборных роликов. 90% из них – так называемая негативная реклама. Рассказывает Алан Давыдов.
Джон Кайл изменился. 20 лет, проведенные им в Вашингтоне, сменили круг людей, интересы которых он защищает. Большая нефть пролилась на Кайла золотым дождем, и сейчас он отрабатывает благосклонность своих покровителей. Это один из примеров яростной кампании политической рекламы, которую развернули в эти дни друг против друга республиканцы и демократы. Первые надеются сохранить за собой, а вторые завоевать большинство в Конгрессе на предстоящих в ноябре выборах. Для кандидатов в Конгресс следующего созыва наступил решительный бой, и в этом бою они намерены бить по слабым сторонам соперников. Обе стороны характеризуют начавшийся раунд взаимных обвинений как самую грубую в истории рекламную кампанию перед выборами в Конгресс. Рекламные ролики представляют собой смесь впечатляющих статистических выкладок и напоминаний о том, как тот или иной кандидат в прошлом голосовал по важным для американцев вопросам. Все это в совокупности скроено так, чтобы представить кандидатов в члены Конгресса или их соперников в наиболее неприглядном виде. Иногда кандидатов в законодатели подвергаются нападкам своих же однопартийцев, занимающих намного более правые или левые позиции. Например, правоконсервативная общественная организация «Клуб Роста» заказала и крутит в эфире ролик, направленный против пролиберального сенатора-республиканца Линкольна Чейфи из штата Род-Айленд. Линкольн Чейфи выбрасывает на ветер деньги налогоплательщиков щедрой рукой. Он голосовал за выделение 200 миллионов долларов на строительство моста в никуда на Аляске, 50 миллионов долларов на возведение аттракциона джунгли под крышей в Айове и полумиллиона долларов на институт овец в Монтане. Чейфи также голосовал за повышение налогов на доходы, на выплаты по соцстрахованию и на бензин. Демократический кандидат в Палату представителей штата Колорадо Эд Перлмьютер использовал наступление еврейского Нового года в прошлый уикенд как повод для субботнего радиообращения ко всем американцам, подобного тем, с которыми регулярно выступает президент Буш. Ограничив новогоднюю тематику вступительной фразы, демократический кандидат весь ролик посвящает критике деятельности республиканцев в сфере пенсионного обеспечения. Мои соотечественники американцы, республиканцы Джордж Буш, Карл Роуф и законодатели недавно пообещали возобновить работу над совершенствованием системы социального страхования. Под ее реформой они подразумевают намерение передать ее в руки частных компаний, а это означает сокращение гарантированных ежемесячных выплат, обещанных нескольким поколениям американцев. Мы можем и должны остановить их сейчас же, пока не поздно. По мнению многих политических стратегов и штабов как демократов, так и республиканцев, будет неудивительно, если свыше 90% политической рекламы, которая прозвучит ко дню выборов 7 ноября, окажется негативной по содержанию.
Рассказывал Алан Давыдов. Как случилось, что в стране, отличающейся, в общем, корректной манерой политических дебатов и, по большому счету, позитивным настроем, все большее число политиков сбивается на личные атаки? Работает ли такая предвыборная тактика? Мой коллега Ян Рунов задал эти вопросы историку и политологу, сотруднику Фонда наследия Ли Эдвардсу.
Это серьезная тема. Действительно, такой метод эффективен, если силы примерно равны. В таком случае выиграть может тот, кто выльет на соперника больше грязи, и чья грязь будет убедительнее. Но негативная реклама может решить судьбу выборов только в том случае, если она правдива. Если же критика окажется бездоказательной, основанной на слухах, она не будет иметь влияния. Всегда ли так было в Америке? Впервые негативная политическая реклама на общенациональных выборах была использована в 1964 году, когда президент Линдон Джонсон хотел остаться на второй срок, а выбить его из Белого дома пытался сенатор Барри Голдуотер. Ирония тех выборов состояла в том, что именно президент Джонсон пустил в ход отрицательную рекламу. Это был первый в американской истории случай негативной предвыборной борьбы на высшем общенациональном уровне. К сожалению, с тех пор такие методы борьбы взяты на вооружение нашими политиками. Хотя это не всегда приносит успех. Все зависит от того, кто с кем ведет борьбу. Всегда ли по окончании предвыборной борьбы соперники пожимали друг другу руку? Если вспомнить 1976 год и дебаты между президентом Джеральдом Фордом и претендентом на пост президента Джимми Картером, то у них были очень холодные отношения. Тогда произошел хорошо известный инцидент. Во время дебатов вдруг отключились микрофоны. Соперники стояли минут 10, как замороженные, не глядя друг на друга. Хотя было бы более естественно, если бы они расслабились, улыбнулись, обменялись репликами. Этого не произошло. Бывали случаи резко отрицательного отношения соперников друг к другу, но я не упомню другого такого случая, когда участники дебатов не пожали в конце друг другу руку. Но это, повторяю, бывает очень редко. Гораздо чаще политики, если они настоящие профессионалы, стараются не смешивать политическую риторику и личные отношения. Это был Ли Эдвардс, американский историк, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
О методах предвыборной агитации с ним говорил Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени сразу после новостей начнется итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Главные темы сегодня – задержание российских военных в Грузии, перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны. Вика Мороз, не желавшая возвращаться в белорусский приют, задержана в Италии. Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 6 российских военнослужащих. Об аресте двоих объявило сегодня утром Министерство внутренних дел Грузии. По словам представителей МВД, они, как и четверо арестованных накануне, готовили серьезную провокацию на грузинской территории. Москва выразила в Тбилиси решительный протест. Прекращен прием документов для оформления российских виз гражданам Грузии. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после очередного, уже второго за последние дни, нападения на мечеть в Ярославле. Задержан задержаны двое учащихся техникума, которые в ночь на четверг пытались закидать здание бутылками с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело. Организация «Международная амнистия» объявила узником совести руководителя российского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. 26 сентября суд приговорил Пономарева к 3 суткам ареста за участие в несанкционированном пикете памяти жертв теракта в Беслане. Прах императрицы Марии Федоровны сегодня был предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Марию Федоровну похоронили рядом с супругом, императором Александром III. В Берлине завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза, Ирана и Хавьером Соланой и Али Лариджани. Солана и Лариджани заявили, что договоренности достичь не удалось, несмотря на некоторый прогресс. Дискуссии продолжатся на будущей неделе. В Багдаде при взрыве 2 заминированных автомобилей сегодня погибли не менее 7 человек, десятки ранены. Первый взрыв произошел около полицейского блокпоста, второй рядом с рестораном. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал. Реформистская партия Г-17 объявила о выходе из коалиции. Решение вызвано неспособностью властей принять действенные меры к задержанию военного преступника Ратка Младича. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 32 минуты. Организация «Международная амнистия» объявила узником совести руководителя российского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Напомню, что Пономарев был приговорен к 3 суткам ареста за участие в несанкционированном пикете памяти жертв теракта в Беслане. Рассказывает наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Импровизированный митинг поддержки состоялся сегодня у входа в специальный приемник для административных арестованных Москвы. Около 20 человек пришли поддержать помещенного туда накануне по решению мирового суда лидера общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева.
Свободу! Свободу! Свободу!
Говорит участник акции депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Чиновники общественности очень боятся. Поэтому даже если вот не удастся добиться сегодня, чтобы на сутки раньше выпустили Льва Пономарева, то все-таки это на будущее некая отстраска. Если общество не будет сопротивляться таким актам произвола, то чиновники будут наглеть просто.
Арест – наказание за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции во время попытки проведения Пономаревым пикета в память о жертвах Беслана, говорит адвокат Льва Пономарева Анна Ставицкая.
Сотрудники милиции, которые задерживали участников и организаторов пикета, вот, которые непосредственно задерживали, они вообще просто в судебном заседании заявили, что никаких требований не высказывали, а нам просто был дан приказ их задержать, и мы задержали. А вот представитель префектуры, он говорил о том, что было озвучено в мегафон требование к участникам пикета разойтись и прекратить пикетирование. Сами участники отрицают этот факт и говорят о том, что никто в мегафон к ним с подобными требованиями не обращался.
В то время, пока здание приемника для административных арестованных пикетировали сторонники Льва Пономарева, его адвокаты пытались обжаловать решение мирового суда. Однако слушания, запланированные на 12 часов дня в Тверском суде Москвы, не состоялись. Пономарев не смог явиться на слушание, говорит его адвокат Карина Москаленко.
То, что сейчас вот творится с кассацией по делу Льва Пономарева, это профанация права на обжалование. Сложилась такая практика, и эта практика действует практически по всем делам, что человека лишают свободы незамедлительно после решения суда, и практически ему сначала приходится отбыть наказание, а потом уже он имеет доступ к процедуре обжалования. И вот это является абсолютно неприемлемым. Нерассмотрение жалобы до самого окончания отбывания меры этого административного наказания – это не правосудие, а издевательство над правосудием. Это фарс.
К обеду стало известно, слушания все-таки состоятся. Около 5 часов вечера конвоиры доставили Пономарева в зал судебных заседаний, где в эти минуты рассматривается его кассационная жалоба. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 35 минут. Нашу программу продолжает панорама культурных событий. Ее представит мой коллега-обозреватель Радио Свобода Иван Толстой.
В Руководство берлинского театра Deutsche Oper объявило, что вместо намеченных 4 представлений оперы Моцарта и Доменей будут показаны постановки опер «Свадьба Фигаро» Моцарта и «Травиата» Верди. Продолжается общественная дискуссия, вызванная отменой спектакля из страха перед возможными протестами мусульман, так как по замыслу режиссера в финале на сцену выставляются головы пророка Мухаммеда, Иисуса Христа, Будды и Посейдона. Многие германские политики возмущены решением театра. Председатель Баварского христианско-социального союза Петер Рамзауэр назвал его чистой трусостью. Заместитель спикера Бундестага Вольфганг Тирсе заявил, что эта уступка угрозам только ухудшит общее положение и наносит удар по свободе слова. Флеминг Розе, редактор датской газеты, в которой были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие в прошлом году воинственные протесты мусульман во всем мире, назвал действия театра самоцензурой и подчеркнул, что именно так становится игрушкой в руках радикалов, укрепляя их позиции и ослабляя позиции умеренного ислама. В Германии проживают 3 миллиона 200 тысяч мусульман. Со вчерашнего дня по воскресенье включительно в музее Мунка в Осло выставлены картины «Крик» и «Мадонна», похищенные 22 августа 2004 года и недавно найденные полицией. После этого знаменитые полотна Эдварда Мунка будут отправлены на реставрацию, поскольку получили незначительные повреждения. В течение 4 дней с 28 сентября по 1 октября в Московском кинотеатре 35 мм на Покровке проходит фестиваль американского кино «Образы Америки». В программе фильмы современных режиссеров: «Черный георгин» Брайана де Пальма, в России идет под названием «Черная орхидея», «Плохая ночь» Гесса Ван Сента, «Кин» Лоджа Керригана, «Девять жизней» Родриго Гарсия и другие. В секции «Классика Голливуда» ленты Фрица Ланга, Николаса Рея, Марвина Лероя. Техасский комический актер, исполнитель песен в стиле кантри и автор 17 детективных романов Кинки Фридман объявил, что намерен баллотироваться на пост губернатора Техаса. Взгляды Фридмана отличаются крайним либерализмом. Он выступает за свободу абортов, за однополые браки, за легализацию марихуаны. Согласно последним социологическим опросам, 35% техасцев поддерживают действующего губернатора штата Рика Перри. Однако эксцентричный кандидат Кинки Фридман сейчас занимает прочное второе место с 23%.
Это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил обозреватель Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 17:38. Продолжаем нашу программу. В Берлине по инициативе министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле состоялась первая в истории страны рабочая дискуссия между федеральным правительством, руководством земель и функционерами муниципального уровня с одной стороны и руководителями мусульманских общественных организаций в Германии с другой. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Встреча проходила в форме конференции по исламу и положила начало работы нового постоянно действующего консультативного органа под этим названием, говорит министр внутренних дел Вольфганг Шойбле. То, чем мы занимались, это только начало рассчитанного предварительно на 2 года процесса диалога. 8 и 9 ноября в Нюрнберге конференция по исламу продолжит свою деятельность в 3 созданных рабочих группах по большому перечню проблем общежития и интеграции 3,5 миллиона мусульман Германии. В частности, очень важными для представителей мусульман Германии оказались вопросы воспитания их детей в немецких школах, прежде всего девочек, занятия которых спортом и плаванием находятся в противоречии с религиозным воспитанием. Обсуждался и вопрос введения факультативного урока ислама в школах. О хорошем духе, в котором проходила конференция, говорит тот факт, что все участники единодушно высказались за совместный культ-поход в театр Deutsche Oper, на оперу Моцарта и Доменео, решение о снятии которой с репертуара из-за возможных выходок мусульманских экстремистов вызвало в эти дни бурную дискуссию. Встреча хотя и проходила в дружеской обстановке, но обнаружила и немало диаметрально противоположных позиций. И тем не менее, все все участники говорили с оптимизмом о важной вехе в отношениях мусульман Германии с государством и о перспективах в диалоге решать все проблемы, говорит министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн. С моей точки зрения, конференция стала важным шагом в процессе интеграции мусульман в немецкое общество и ислама в немецкое общество и правопорядок. Я приветствую, что все участники отвергают насилие и угрозу насилия с религиозной целью и абсолютно однозначно понимают, что условием совместного проживания является толерантность по отношению к личной свободе каждого делать свой выбор. Говорит Бекер Аль-Бода, уполномоченный по вопросам межконфессионального диалога организации «Турецкий исламский союз». Начиная с 11 сентября 2001 года, мы всегда выступали с осуждением терактов, будь то в Турции, в Испании или в Италии. Мы надеемся, что сегодня начался процесс, в результате которого мусульмане Германии получат полное правовое и общественное признание как религиозная община в форме самоуправляемого объединения. Для тех представителей мусульман, кто начал этот важный с исторической точки зрения процесс диалога с государством, ясно одно. Отношения между людьми разных конфессий в немецком обществе должны развиваться на основе конституции страны, которая предусматривает для этого достаточно возможностей и степеней свободы. Подводя итоги первой встречи, министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле сказал: «Мы признаем, что ислам – это часть нашего общества, часть европейского общества, но для живущих в Германии и в Европе в целом мусульман действует, само собой разумеется, общее для всех правила общежития и политического порядка, которые надо уважать, но на эту тему нет необходимости долго рассуждать, так как все участники конференции согласны с этим безоговорочно». Интересно, что дискуссия на конференции по исламу обнаружила серьезные разногласия и противоречия в самом мусульманском обществе. О них было известно и до конференции, они проявлялись в спорах на тему, кто имеет право представлять мусульман в диалоге с государством. Поэтому важно, чтобы для успеха процесса диалога, для лучшего взаимопонимания между немцами и живущими в Германии мусульманами, сами мусульмане продолжили свой внутренний диалог и поиск объединительной платформы. Сегодня в Бундестаге состоялись слушания по итогам первого заседания конференции по исламу. Практически все выступавшие, независимо от их партийной принадлежности, выражали удовлетворение начавшимся диалогом, который, опять же, по мнению многих, мог бы быть начат и значительно раньше. Член комиссии Бундестага социал-демократов по вопросам европейского сообщества турчанка Лали Акгюн сказала: «Позитивно, что разговор состоялся. Важнейшими позициями, которые следует обсуждать дальше, остаются уравнивание мусульман в правовом отношении с гражданами других конфессий и диалог внутри мусульманских организаций, в частности, по вопросам равноправия мужчин и женщин». Выступая сегодня в Бундестаге, министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн отметил: «Важнейшим вчера было начать открытый диалог, в том числе и, между прочим, диалог между различными направлениями развития ислама в Германии. Стало ясно, что здесь много различий между, например, современными женщинами-мусульманками, которые хотят добиваться того, чтобы и эмансипация стала частью мусульманской жизни. Важными вопросами являются, например, где должно быть разрешено строительство мечетей, вопросы урока религии для мусульманских детей в школе на немецком языке, вопросы обучения имамов в Германии. Проблем и вопросов множество», говорил министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн. Многие участники конференции с мусульманской стороны, приветствуя начало диалога, отмечали, что были поражены проявившейся недоинформированностью и неосведомленностью правительства по многим вопросам жизни мусульман. Начатый диалог мусульман Германии и государства сложен и еще по одной причине. Все существующие организации охватывают и представляют не более 15% мусульман страны, и именно тех из них, кто наиболее интегрирован в немецкую жизнь. Вовлечение в общественную жизнь остальных 85% – сложная задача, решению которой будет способствовать планируемое создание головной организации мусульман Германии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Московское время 17:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны 6 российских военнослужащих. Об аресте двоих объявило сегодня утром Министерство внутренних дел страны. Совет муфтиев России призывает власти не допустить дальнейших провокаций против мусульман. Заявление сделано после уже второго за последние дни нападения на мечеть в Ярославле. Организация «Международная амнистия» объявила узником совести руководителя российского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Прах императрицы Марии Федоровны сегодня был предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. В Берлине завершился очередной раунд переговоров между представителями Евросоюза и Ирана Хавьером Саланой и Али Лариджани. Договоренности достичь не удалось. В Багдаде при взрыве 2 заминированных автомобилей сегодня погибли не менее 7 человек. Правящей коалиции в Сербии угрожает развал после того, как реформистская партия Г-17 объявила о выходе из коалиции в знак протеста против неспособности властей принять действенные меры к задержанию Ратка Младича.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит нашу программу.
Рост российской экономики, долгое время поддерживавшийся продажами нефти и газа, теперь существенно зависит не от энергетического сектора, а от производства в других областях, в том числе в сфере финансовых услуг. Об этом говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банка Мэрил Линч. В частности, по их мнению, достаточно слабый рост в нефтегазовом секторе в последние 3 года означает, что локомотивами экономического подъема России с 2005 года стали не энергетические секторы, прежде всего торговля и строительство. Вместе с тем, по мнению российских экспертов, национальная экономика, несмотря на заметные успехи последних лет, все еще диверсифицируется недостаточно быстро. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
В России очень большое население, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему, и в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков также считает, что российская экономика способна ускорить темпы своего развития.
Если пытаться найти недостатки, то их достаточно много. Недостатками, наверное, можно считать все еще излишнюю зарегулированность экономики в отдельных секторах, чрезмерный рост бюрократии, количество чиновников, особенно в последнее время и в последний год. И, в общем-то, некое замедление структурных реформ. Однако, я думаю, что все вот эти вот недостатки, они теоретически устранимы.
Объем золотовалютных резервов России в период с 15 по 22 сентября увеличился примерно на 0,7% и составил 261 миллиард долларов, сообщил Центральный банк страны. По сравнению с началом года их объем вырос более чем на 43%. По прогнозу министра финансов России Алексея Кудрина, золотовалютные резервы страны к концу 2007 года составят примерно 370 миллиардов долларов, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
В условиях развития международной торговли страна, и прежде всего Центральный банк, должен иметь определенное количество иностранной валюты, чтобы дать возможность участникам внешней торговой деятельности вести эту деятельность достаточно гладко, без каких-либо потрясений. А с другой стороны, эти резервы необходимы для того, чтобы в случае, скажем, быстрого роста спроса на иностранную валюту, был кто-то, кто смог на рынке предложить эту иностранную валюту, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было падения курсов.
Биржевая торговля газом в России должна начаться до 1 ноября, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По планам, в ходе эксперимента, который продлится до конца 2006 года, концерн «Газпром» получит право продать по рыночным ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем смогут реализовать на бирже независимые производители топлива. Эксперты прогнозируют, что биржевая торговля газом в России имеет хорошие перспективы, поскольку независимые газовые компании сейчас, по сути, имеют возможность возможность продавать топливо только на внутреннем рынке. Почему это происходит, рассказывает аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
На текущий момент у независимых производителей фактически в обход «Газпрома» не существует возможности договориться об экспортных поставках газа. Один раз подобная ситуация была не так давно. 2 года назад «Итера» поставляла газ на Украину, но это происходило только после того, как «Газпром» фактически предложил «Итере» осуществлять подобные поставки. Сейчас при любых переговорах с зарубежными потребителями первый вопрос, который будет задан любой российской независимой компании, а есть ли у них гарантии того, что «Газпром» пустит их в трубу, и таких гарантий никто на текущий момент дать не может.
Федеральная служба России по финансовым рынкам разрабатывает закон о частных пенсионных системах, заявил руководитель службы Олег Вьюгин. При подготовке этого документа, по его словам, за основу был взят опыт Соединенных Штатов, где используются пенсионные счета, которые открывает либо работодатель, либо частное лицо, формирующее свои пенсионные сбережения на этом счете. Общий смысл такого пенсионного обеспечения, как сказал Олег Вьюгин, заключается в специальном режиме налогообложения средств, собранных на пенсионных счетах. Федеральная таможенная служба России выступает за продление срока действия нулевых таможенных пошлин на ввозимое из-за границы технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся. Об этом сообщил руководитель службы Андрей Бельянинов. Летом 2006 года правительство России приняло несколько постановлений, предусматривающих снижение до нуля ставок импортных пошлин на технологическое оборудование, не имеющего аналога в стране. Срок действия этих документов составляет 9 месяцев. Телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших в Европе операторов местной фиксированной связи, перенесла с октября на ноябрь введение новых тарифных планов. Как сообщили представители компании, это будет сделано после того, как Федеральная служба по тарифам утвердит расценки на них. В соответствии с действующим законодательством, абоненты получат возможность выбора между 3 тарифными планами. Первый из них будет включать оплату за пользование абонентской линией и поминутную оплату разговора. Второй предусматривает фиксированную плату за неограниченный объем разговоров, а третий тариф будет комбинированным. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек. На завтра 26.75. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек. Курс на пятницу 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Делом ответили в среду американские законодатели на призыв президента Буша узаконить специальные суды для процесса над лицами, подозреваемыми в причастности к терроризму. Члены Палаты представителей одобрили законопроект, который дает право Белому дому организовать систему специальных военных трибуналов для суда над задержанными, в основном заключенными Гуантанамо. Обвиняемым будут представлены многие из прав, которыми обладают подсудимые в обычных гражданских судах. Но критерии доказательства их вины будут не столь высокими, и им не будет позволено подавать апелляции в федеральные суды. В законопроекте также четко определяются недозволенные методы ведения дознания, среди них пытки и насилие. Противники закона, утверждающие, что права подозреваемых все еще недостаточно защищены, предрекают, что суды сочтут этот законопроект неконституционным. Держаться подальше от людей с чрезмерно развитой мускулатурой. Такой, по сути, совет дают американские ученые, определившие, что избыток в организме мужского гормона тестостерона, а именно к нему прибегают профессиональные бодибилдеры, чтобы нарастить мускулы, приводит к отмиранию мозговых клеток, изменению поведения, повышению раздражительности, агрессивности. Тестостерон, по словам исследователей, активизирует естественный процесс отмирания клеток, что может привести к патологии. Именно с этого, например, начинается болезнь Альцгеймера и другие виды старческого слабоумия. Когда в следующий раз перекачанный мужчина в спортивном автомобиле подрежет вас на шоссе, не давайте волю чувствам. Сделайте глубокий вздох, расслабьтесь, ведь это, скорее всего, не его вина. В этом виновен тестостерон, советует один из авторов исследования. Отбросить мелкое и приходящее, то есть современных манекенщиц и звезд, и вернуться к вечному эталону красоты и стиля, решил крупнейший американский производитель молодежной одежды Gap. И взял изображение Одри Хепберн, культовой кинозвезды, для рекламы своей новой коллекции одежды.
Однако биограф актрисы, скончавшейся 13 лет назад, предупреждает, что использование ее образа в консюмеристских целях унижает память выдающейся актрисы. Слово Рай Вайль.
Когда я мельком увидела эту рекламу в первый раз, то поначалу решила, что обозналась. Одри Хепберн танцует на экране телевизора через 13 лет после смерти? Такого не может быть. Очевидно, какая-то очередная красотка, очень похожая на нее, пытается ее имитировать. Но реклама повторилась, и пришлось признать, что это действительно Одри Хепберн. Молоденькая, очаровательная, со свойственными только ей движениями, жестами и мимикой. Она вернулась как символ моды, элегантности и изящества. Вот только биограф и актриса опасаются, что это может ввести публику в заблуждение. Ибо мода как раз интересовала ее меньше всего. Она никогда не была модницей. У нее просто был врожденный вкус и чувство меры, и грация, и пластичность, благодаря которым все, что бы она ни надевала, на ней смотрелось лучше, чем на других. Но кого волнуют такие мелочи, когда речь идет о миллионных доходах, которые можно получить и после ее смерти? Поэтому Одри Хепберн, которую часто называют одной из самых красивых женщин в мире, сейчас вдохновляет своим классическим и в то же время простым стилем новый модный сезон всемирно известного магазина Gap. В телевизионной рекламе и на билборде на Таймс-сквер легендарная актриса изображена в черных узких брючках, обтягивающей бетловке, либо в простом черном платье, известном всем модницам как Little Black Dress, которое она надевала в знаменитом фильме «Завтрак у Тиффани», или, но уже в длинном варианте, когда получала «Оскара». Писатель Дональд Спотта, который на этой неделе выпустил новую биографию актрисы под названием «Жизнь Одри Хепберн», говорит, что его не удивляет возродившийся к ней интерес. Она представляет такого рода элегантность, которая сегодня, в эпоху джинсов и капустной одежды, когда все вылезает из-под всего, просто необходима. Ее комбинация скромности и простоты в наше время особенно выгодно отличается на фоне вульгарности и безвкусия многих представителей шоу-бизнеса. Одри Хепберн, которая умерла от рака в 1993 году в возрасте 63 лет, не любила, когда ее называли красавицей, и говорила, что внешность у нее обычная. Женщины могут выглядеть как Одри Хепберн, если поднимут волосы, приобретут большие солнечные очки и наденут черное платье с небольшим декольте, сказала она однажды. Тем не менее, ее классический стиль выдержал испытание временем. Во всяком случае, за ее скромное черное платье, то самое из фильма 61 года «Завтрак у Тиффани», на аукционе «Кристи», который будет проходить в конце года, устроители рассчитывают получить от 100 до 130 тысяч долларов.
Рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Многие звезды оставили после себя предметы туалета, уходящие сегодня с аукционов за сумасшедшие деньги. Но мало кто сумел оставить столь светлое, легкое, прекрасное и незабываемое воспоминание о себе, как Одри Хепберн. Это в ее исполнении звучит песня «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани».
Композиция в исполнении Одри Хепберн завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.